Мы продолжаем учить учение дома Саба Микель. Это 89-е письмо по книге. Он назвал свой урок «Ноам к душа». И многие переводчики переводят слово «к душа» как «святость». Кадош – это святой. Я назвал урок, и те, кто обратили внимание, «прелесть и приятность избранного предназначения». Кадош – это отделенный, это предназначенный для особой миссии. Бог отделен от всех понятий нашего мира, и только то, что нам открыло себе, мы знаем на горе Синай, и к нему нельзя отнести никаких параллелей. Это называется кадош, отделенный, непостижимый. Но он выделил нас для определенной миссии. Это понятие Ам-Кадош. Избранный народ для особого предназначения. Бог хотел бы, чтобы все человечество было соучастниками в управлении миром. Народы мира не захотели. А мы сказали, готовы выполнять, даже еще не зная, что от нас это потребует. И поэтому ноам – это прелесть, это приятность. А кадош, я предлагаю вам, это прелесть и приятность избранного предназначения. И в таком ключе я буду пользоваться этим словом. Еще одно вступление. Поскольку вы уже немножко знакомы с моим подходом. Я стараюсь, Безрат Ашем, перевести понятие Торы на великий русский язык, здесь без скобок, без ничего. Это величайший, один из величайших языков в мире. По смыслу святого языка. И этот урок, он касается понятий, которые встречаются и в Каббале. И Саба Микельми говорит, что он Каббалу не учил. Он только приводит какую-то идею, приведенную в Каббале, и объясняет, почему же он дерзит нам представлять идеи из того, что он не знает. Не знает, но он говорит о себе, что этого не знает. Он говорит, потому что у нас есть и легальные, не тайные источники, которые подтверждают эту идею. И на этом уроке он пользуется понятием клипа. Значит, на русском языке клипа имеет несколько значений. Оболочка, кожура, например, у апельсина. Скорлупа, например, у грецкого ореха, или шелуха, как у семечек. Так вот, мы возьмем перевод оболочка, и теперь оставьте эти ассоциации в стороне, и мы должны теперь сосредоточиться на новом понятии. Искры. Искры души. То есть душа, она из чистого духовного, из чистой духовной сути, непостижимой для нас, потому что это суть самого Творца. Непостижимая никому, никогда, никем. Ни первым человеком, ни Авраамом, ни Моше Рабейну, никем, ни Машехом в конце. и не нами с вами после оживления из мертвых. Надо поставить границы нашему эго. То, что нам необходимо знать, чтобы пользоваться Торой как инструкцией жизни, как раскрывающий путь в жизни, путей Творца, это нам достаточно будет. Все, что нам Бог предложил, все у нас есть необходимое. Говорит Савва Микельм на основании Зоара, что грех первого человека разбил цельную душу первой пары, а это фактически мы все бне Адам. Это включает и искорки наших душ. И часть этих искорок попали в плен в оболочку отрицательного начала. И сейчас Савва Микельм даст нам некоторое представление о силах положительного начала, это искорки, и противостоящей этим искоркам силе отрицательного начала. И вот здесь возьмем, определим, что означает искорка. Это определенная сила положительного начала нашей души. А оболочка – это вот эта шелуха, которая держит эту искорку в плену. Она, знаете, как входишь в какой-то туннель, и кошерный телефон говорит «Энклита». Но телефон работает. Он готов на прием, готов на передачу, но просто прекращается связь в этой точке. Вот в каком смысле мы будем сейчас рассматривать оболочку и искорки. Объясняет Зоар. Что одним из предназначений, поэтому я назвал наш урок «Прелесть и приятность избранного предназначения». Для того, чтобы весь мир пришел к совершенству, а Бог предложил Тору всем народам на горе Сина. И Машиах придет, чтобы весь мир признал Творца. Поэтому, когда мы не заслужили, чтобы мы влияли бы своим совершенством на весь мир, мы могли бы это делать из Эрец Исраэль. Для этого не надо было идти в изгнание. Но мы пренебрегли этой прямой связи. Мы не удостоились ее. И для того, чтобы дать нам возможность исправиться, Бог послал нас в изгнание. И одно из предназначений избранного народа, который сказал на Асэ Венишма, сказал, в общем-то, в виде присяги, что мы принимаем на себя твою власть и даем присягу верности, что мы будем выполнять беспрекословно все твои указания, даже еще не знаю, что скажешь. Когда скажешь конкретные указания, будем его изучать, чтобы понять, как выполнить. Не дай Бог взвесить, стоит, не стоит, какие будут на это, так сказать, требуются усилия, и что мы из этого получим, и может быть поменьше, может быть получше, может быть покороче, раньше и так далее. Нет, без всяких вопросов. И Бог нас послал в изгнание для того, чтобы исправить наши грехи. И это было первое изгнание, когда первый храм был разрушен за 3 греха. Идолопоклонство, убийство и разврат. Речь идет о грехах еврейского народа, когда в Иерусалиме был действующий храм, было 10 постоянных чудес, были пророки, были Урим и Тумим, был, так сказать, такой первый экран, конечно, самого кошерного компьютера на груди у Коэна. И 12 камней с именами 12 колен. И когда был какой-то вопрос, то светились эти буковки, и мы получали имя от самого Творца. И были пророки. Был Руах Акодыш, позвольте не переводить. И несмотря на всю эту духовную, так сказать, концентрацию духовной связи, непосредственного присутствия, 10 постоянных чудес, которые были в Иерусалиме. Скторет, столб, который никакой ветер не колебал, и так далее, и так далее. И все это не было достаточно, чтобы мы бы не согрешили. Мораль из Праги дает нам некоторое объяснение, которое может немного нас успокоить. Не до безразличия, не равнодушия, а немножко успокоить. Чем выше уровень близости человека к Богу, тем сильнее отрицательные начала. То есть, чем ниже падал еврейский народ, тем явнее это падение свидетельствовало, какую высоту мы потеряли, с какой высоты мы падаем. Это заслуживает идеи, конечно, не одного урока, но мы не можем объять необъятное за один урок. Таким образом, мы были посланы в изгнание, чтобы нашими молитвами, нашим изучением Торы, нашими добрыми делами, нашими примерами, позвольте, чтобы немножко разрядить обстановку, я вам приведу пример, что Сипур – настоящий рассказ для того, чтобы мы немножко улыбнулись. Да? В Леквуде, в Америке, в ортодоксальном городке, живет Рав Цукер, Рав Нафтали Цукер. Уже много-много десятков лет. Нет, десятков лет немного, но много лет. Он каждый год, еще начиная в советское время, устраивал семинары для девчонок отдельно и привозил 20 девчонок из Бейт-Якова, ортодоксальных девочек, чтобы они сделали симха, радоваться. В советском рае мы не научились. А потом 3 недели для ребят. И тоже привозил 20 ребят из Арцот Аврит, из Америки, ортодоксальных евреев, шиботников, и они устраивались. И вот в один Моцей Шаббат они пляшут час, они пляшут 2 часа. Я стоял при входе, а обслуживающий персонал в этом лагере под Москвой были не евреи. И они никогда никак не могли себе представить, что дядя с такой бородой, да еще с такой кипой, и он может знать русский язык. И они говорили между собой. И они сказали, что они не поняли, откуда эта радость. Как можно 2 часа плясать и ни одной бутылки водки не видно? То есть радость миловой малки, проводы царицы субботы, радость заповедью. Наполняет еврея невероятной радостью. Вот о чем мы сейчас будем учить. Так пошли евреи в изгнание. И помимо искупления всех этих грехов, нам еще было возложено на наши плечики задача в этой шелухе разных-разных душ найти искорки, которые попали в плен к оболочке отрицательного начала. Повторяю, через изучение Торы, через молитву, через благословение, через добрые дела, через хесед, через пример. И все-таки не закончен был отбор, собирание, освобождение, избавление этих искр. И это задерживает приход Машеха. Это накладывает на каждого из нас особую ответственность. Продолжает Саба Микельми, говорит: я не знаток Каббалы, но эта идея прослеживается и в открытой части Торы. И поэтому, значит, приводит Рав Хайнбурштейн для нас сноску. Этого нет в оригинале у Савы Микельми. Пророк Ишаяу предупреждал еврейский народ о его будущем изгнании из святой земли и говорил о предназначении Израиля в рассеянии. Цитата. «Я, Господь, призвал тебя к справедливости и буду держать тебя за руку, и буду беречь тебя, и сделаю тебя народом завета, светом для народов». Ор легоим. Понятно, что есть и будет антисемитизм как духовный закон реакции провидения частного общего на все ассимиляторские тенденции евреев в изгнании. Это не оправдывает антисемитизм. Это только объясняет, как возвышена наша близость, наша борьба за сохранение этой близости. Это возвеличивает нашу жажду, нашу пытливость, нашу самопожертвованность начать возвращаться к Творцу в советское время. И сейчас это не менее трудно. Да, после перестройки, когда западная всепозволенность захлестывает весь мир, когда тебя бьют по морде, ты сопротивляешься. У тебя возникает протест. А когда к тебе приходят и говорят, посмотри, все, что хочешь. Делай все, что хочешь. Но какие там ограничения? Нравственные принципы, совесть. Скажи, что это нравственно, и все. Будь прогрессивным, продвинутым, либеральным, демократическим и так далее, и так далее. Оказывается, мы даже, может быть, не желая, влияли на свою среду. И я даже не знакомясь со всеми с вами в деталях, заверяю вас, все ваше окружение, среда, однокашники в институте вместе, на работе учились, соседи, круг родственников и так далее, все внимательно смотрят на ваш путь, на ваш эксперимент. Они могут это не выражать. Они могут выражать протест, пренебрежение, насмешки, что угодно. Это такое свидетельство, что им не безразлично. Когда человек совершенно безразличен, это тяжелый случай. И они ожидают результатов ваших. Они ожидают увидеть, что вы стали сильнее, внимательнее, спокойнее, добрее, счастливее, несмотря на все трудности. Среднее количество детей все меньше и меньше начинает их шокировать. Они понимают, что это необычный подход к жизни. И Бог обещает евреям не оставлять нас. И продолжает сам Микель и раскрывает нам, что две тысячи лет изгнания еврейский народ переживает и казнь миллионов детей коинов и коинов и евреев войсками Навузрадана, главнокомандующего вавилонских армий Навуходоносора. Нас уничтожали греки духовно. Дети Маковеев уже имели имя Аристобуль, Янай. Нас распинали от Иерусалима до Рима. Нас жарили живьем, не сжигали. Инквизиция распинала человека рядом с костром. И так их мучили, чтобы они приняли, отказались от веры и приняли бы. И тогда снимали, перескоставляли мучения и убивали. А потом с тех улиц, на которых основоположник реформизма Мендельсон говорил: будьте людьми на улице, а время будьте дома. И с этих улиц нас согнали сначала в гетто, потом во рвы, потом в газовые камеры. И сталинские лагеря, и арабский террор сегодня. Все это не прекратило эту живую связь с Творцом, с Торой, с заповедями. И благодаря этим единицам мы получили этот свет. И наши искорки, которые были в плену у наших грехов, даже когда мы еще его не знаем. Это оправдание, мы были плененным младенцем. Они тоже получают этот свет. Каждый из нас, он маяк для своего личного микросреды, но мы еще и влияем на весь мир, на все творение. Так Бог устроил. Пропорционально. И нужно теперь добавить на наше рассмотрение, и Исава Микелем это не подчеркивает, но это очень важно знать. Он просто раскрывает нам, как работает это противостояние оболочки против искр души. Отрицательное начало против положительного. Говорит Саба Микель. Насколько же сильны оковы греха, способны такой цепочкой хватки, такой цепкой хватку удержать избранность, возвышенность? Но почему же нечистые оболочки столь явно цепляются за искры избранности, совершенства? Слушайте внимательно. Потому что нечистота существует за счет избранности, совершенства искорок. Извлекая из нее свои жизненные силы. А без них нечистые оболочки тут же бы завяли и отпали, как высохшая скорлупа. Ничего в мире не может существовать само по себе. И Бог осуществляет все в мире. И еще глубже. Это оболочка, это скорлупа, отрицательное начало, они необходимы для того, чтобы мы были хозяевами своего выбора. У них есть свое предназначение. Только мы ответственны, кто будет управлять кем. И продолжает Саба Микелем и говорит. И вот, совершая зло, все злоумышленники и нечестивцы, то есть люди, которые нарушают сознательно, или плененные младенцы, которые ничего не знают, или даже человек, который выбрал путь идти против Бога, они питаются и дышат отвратительностью, значит, хлеба здесь называется, хлеб – это всепозволенность, нечистоты. Но чтобы выжить и насладиться, им необходимы крупицы святости. У них тоже есть душа. Она не может получить полное наслаждение от мяса, от всепозволенности, разврата, от чревоугодия, от тщеславия, от зависти, от ненависти, мстительности. И вот избранность, которые они извлекают для своего удовольствия, это всего лишь мельчайшие искры положительного начала души. Это искорки. К тому же эти искорки считаются мертвыми, потому что они оторваны этой скорлупой, этой оболочкой от связи с Богом. Но Бог продолжает осуществлять все, что есть, даже которое находится в вакууме, в оболочке, непроницаемой для законов и порядка, которые Бог установил в этом мире. Но это не ограничивает самого Творца, это не ограничивает божественное проявление, личное и частное, провидение, личное и частное. О чем сказано в Сидуре автора Шнейлухот Абрит, Ашла. И все же, какое безграничное удовольствие исходит даже из этой ничтожной по количеству и мертвой искорки. И это даже у злодеев, которые эта искорка не принадлежит им. Когда придет всеобщее избавление, заберут эти искорки у этих оболочек. Это очень-очень тонкая, очень глубокая мысль. Извините за пример из Бенни Крика, да? Чистить квартиру – это была профессия. Но мокрых дел он не любил. И каждый Равшаббат он приносил бабушке Саре ворованную, но кулочку, чтобы не был на Шаббат кошерным. Оказывается, у людей, далеких от Бога, и даже злодеев сознательных, и грешников, и так далее, есть, может быть, на подсознательном уровне, потребность дать своей искорке какую-то пищу. У них есть порывы милосердия, добра, хеседа. Рассказывает предание без Бабеля. Хафец Хаим был в своей жизни в Одессе. В Польше было тяжело там оставаться. И вдруг получили евреи сообщение, что ему нужно убегать из Одессы. Опустим сейчас детали, которые нерелевантны. Он вызывает Мишу Япончика в Муцей-Шаббат. Слал ему посланника в Рав-Шаббат, сказал: в Муцей-Шаббат я хочу, чтобы ты пришел. Тот пришел к нему. И он ему сказал, что есть здесь, я должен оставить Одессу срочно. Здесь в Одессе есть вдова. И значит, община ортодоксальная, она ее поддерживала. Я уезжаю, и я хочу, чтобы ты продолжил, чтобы она получала бы помощь. И тот это принял. То есть мир не черно-белого цвета. И все же, говорит, повторим этот отрывок. Какое безграничное удовольствие исходит даже из этой ничтожной по количеству и мертвой, значит, искорки. Мертвая, понятно, как мы сказали, да? Если мертвая, то как она влияет? Нет, она просто оторванная, она под властью этой скорлупы, этой оболочки. мертвые из-за нечистоты рук злодеев, избранность, которая им даже не принадлежит. В конечном итоге эти искры будут извлечены из нечистой оболочки и вернут в себя свой начальный вид. И тем более, сколь безграничную радость несет в себе истинная цельная избранность. Не искорка. Вспомните тех, кто удостоились, и посмотрите на фотографии рав Ицхака Зильбера, когда он был на уроке. Его лицо светилось. Этот свет мы все удостоились воспринять, каждый в своей мере. Обращается к нам Саба Микельми и говорит, и тем более, сколь безграничную радость несет в себе истинная, цельная избранность, причем не мертвая, а живая, обретенная через Тору и заповеди, невозможно оценить это счастье. Мы благословляем 100 благословений, ашер китшану бемицватав вецивану, который нас выделил для особого предназначения через заповеди. У нас есть живая, цельная душа, которая противостоит отрицательным началам. Но оно дает нам лишь возможность быть хозяевами своего наслаждения, хозяевами своего выбора, хозяевами этого наслаждения, которое проникает всю душу, наполняет всю жизнь. Вы знаете, что я не знаю, кто там, в Голландии или в Швеции сделали обзор в мире, да, Израиль почти на первом месте по счастливым гражданам. Столько лет, столько войн, столько цорес, сколько проблем. И есть улыбка на лицах. Люди счастливы, люди радостны. И теперь понятно, почему мы благословляем словами, которые выделили нас своими заповедями. Ашер китшану бамицватав вецивану. Который выделил нас, дав нам действия, слова, мысли, которые светятся, которые дают нам наслаждение истинное, неприходящее, уже в этом мире, я уже не говорю о грядущих. А это действительно невозможно себе представить. Я не помню, приводил ли вам этот пример. Если приводил, то те, кто знают, будет повторением. У нас всегда есть и новые слушатели. Рамхаль приводит пример, чтобы немножко поняли, какая радость, какую радость испытывает наша душа, не искорки, а наша душа от одной заповеди. И в Талмуде идет, значит, вопрос, почему сказано, что нету оплаты за награды за заповеди в этом мире. Один из ответов. Невозможно в этом мире дать награду за заповедь. Что дашь? Говорит Рамхаль своими словами. Представьте себе, если можно было бы собрать в единость в одно единое целое. Все наслаждения всех людей во всем мире, за все время существования мира, до наших дней. И все, что будет до прихода Машиа, чтобы пришел сегодня Безрат Ашем, и чтобы мы удостоились были теми, кто приведут Машиа. За все случаи жизни каждого из них. Вместе. Все это вместе меньше, чем удовлетворение, которое сравнивается, это я не помню, от кого я слышал такую иллюстрацию, да? Когда сэндвич падает не маслом вниз. Приятно. Вот такая приятность в грядущем мире. Выше, чем все наслаждения всех людей за все время жизни вместе собраны. Ну как можно за одну мицву? Это и есть цена одной мицвы. Это непостижимо. Как мы себя обкрадываем, извините за резкость. В первую очередь я говорю это о себе. Я обращаюсь к себе. Как мы себя обкрадываем, когда мы впустую тратим драгоценное время и наши силы. На суету, на новости, на разговоры. А что будет, если будет так? А что будет, если будет не так? А ведь если вот это, а вот... Говорится об Амикин, зачем нам искать удовольствие в безжизненной нечистоте, содержавшей в себе только... То есть мертвые искры избранности. Лучше наслаждаться истинной избранностью Торы и заповедей, данных человеку навечно. И никто не сможет оценить радость людей, которые осветили себя, исполняя заповедь. К душим тиюки кадошани амар ашем. Они ашем, ваш как бы творец. И мы могли бы рассказать, завершает Саба Микельми урок, как это отражено и в открытой части Торы, но сейчас мне трудно описать, и надо надеяться на помощь Бога, и, может быть, я дождусь улучшения. И, как вы поняли, я вставил сюда эти маленькие параллели для того, чтобы мы действительно поняли, что означает, что и в открытой части Торы, о которой многие ошибочно считают, что она недостаточна, для того, чтобы радоваться Творцу, чтобы наша душа испытывала это невероятное, непостижимое наслаждение уже сейчас. То есть, в принципе, каждое нарушение воли Бога, каждый грех, он пленит определенные искорки нашей души. Это реально происходит. Это сила греха. Это его суть. И мало того, что мы нарушаем волю Бога, мало того, что мы ослабляем силы нашей души, мы еще даем каждым грехом пищу, силу отрицательному началу. Может быть, можно сказать, то, что сказал, значит, Бейт Исроэль, один из лидеров крупнейшего в мире хасидского движения Хасидей Гур, гурские хасиды. Сказано, что заповедь, она удостаивает человека заповеди. И известно, что Классический комментарий говорит, что каждый, кто сделал заповедь, Бог его достаивает еще заповедь делать. А Бейт Исраэль сказал иначе. Он сказал, что тот, кто силами души сделал волю Бога, его силы души служить Богу усиливаются, и поэтому может делать больше. Так, может быть, можно теперь посмотреть на обратную сторону. Мы не только разрушаем себя, мы не только пленим часть сил нашей души, а мы еще усиливаем силу отрицательного начала. И то, что было раз случайность, два случайность, а потом начинает быть уже привычкой, привычка вторая натура и так далее. Начинаем тонуть в этом болоте. Нельзя быть равнодушным. Надо быть непримиримым, самым небольшим отступлением. Самым небольшим нарушением. Быть не безразличным. Взять, уединиться и посмотреть себе в душу. И напомнить себе, насколько мы возвышены, насколько мы избраны. Как судьба всего мира и каждого из нас, в частности, микромир каждого из нас, зависит от каждого нашего действия, от каждого нашего слова, от каждой нашей мысли. Мы не привыкли жить осмысленно 24/7. Да, есть место, время для молитвы, есть время для того, чтобы сделать добро бескорыстное, и мы не безразличны, мы любим детей, воспитание и так далее. Ну, дайте пожить, как хочется, как все. И как только мы делаем маленький шажочек, это не невинный шажочек, он тут же включает вот эту цепочку, о которой мы учили. Тут же сила уступки, компромисса, отступления, задержки, отложения, откладывания, приближения к Богу, она тут же вызывает этот процесс атаки и захват. Ох, у меня кончается батарея. Сейчас, одну минутку, я попрошу принести. Двори Тавили Магерба Вакаша, это мотель. Туда. Быть соучастником реализации воли Бога во всем мире ответственно. Наполняет трепетом, наполняет строящимся страхом. Но нам нужно сейчас еще заострить наше внимание. Это короткий, но такой глубокий урок. Проверить, пользуемся мы радостью, светом и силой выполнения заповеди. Как выглядит наша суббота? Я вам расскажу без имен. Мой сосед, значит, у него родился внук. А, значит, его сын женился на русскоговорящей девушке. И у них родился мальчик. А в эрев шаббат они живут далеко от нашего района, в Иерусалиме тоже. Родители, то есть бабушка и дедушка мальчика со стороны мамы. А Шалом Захар сделали здесь, в Гивад Шауле. И счастливый папа спросил меня, знаю ли я его тестя. Знаю, немножко. Он выпускник Швутами. Вот. И так он мне рассказал с восторгом, и что я спросил, может быть, тесть придет? Он говорит, невозможно. Так далеко он живет, прийти в шаббат, это нереально. Иерусалим все-таки разбросан по холмам и так далее. Но, значит, когда он узнал, что я все-таки каким-то образом знаком и близок с его тестем, он мне рассказал, что с субботним столом у его тестя нету места никаким светским разговорам. Ни на какую тему. Только Деврей Тора. И слава Богу, значит, жених, он Талмид Хахам, молодой, но Талмид Хахам, ему всегда есть что сказать. И он добавил, сказал, и всегда у тести есть добавление, и он во всех темах мамаш, мудрец и так далее. Как выглядит наша суббота? Действительно ли мы освободились от всех забот? И представьте себе, полтора дня человек высвобождает свое сердце, свои чувства, свои мысли, свои силы для любимой жены, жена для любимого мужа, для детей. И есть место и хорошей пищи, и хорошим пирогам, и хорошим плодам, и отдыху, и пению, и молитве, и Деврей Тора. Задержать завершение субботы. Предварить вступление субботы. И так далее, и так далее. Посмотреть просто. Бог окутал нас жизненными шагами. Удовлетворяют наши просто потребности. И все это мицва. Если мы добавляем мысль, что я хочу это для того, чтобы у меня было бы здоровье и силы служить Богу. Я превратил самое земное действие в мицву. У нас еще есть 5 минут. Если мы уже говорили о значении изучение Торы. Давайте продолжим наше повторение. Значит, Падерах Хаим Рамхаля, да? 49 качеств, которыми приобретается Тора, да? Мы находимся Мы учили Дерех Эрец. Это то, что мы учим. Еврейская система самореализации и самосовершенствования по Торе. Мусар. И теперь, значит, 16-й параграф. Беэра Хапайм. О, это параграф серьезный. Сдержанность. Владение собой. Не быть во власти у гнева. Не быть гневливыми. Кстати, я не помню сейчас точно от имени кого это сказано. Но это очень много комментариев есть на эту тему. С полдня Йом Шиши. С полдня пятницы. Отрицательное начало поднимает голову. И поскольку есть напряженка, и она оправдана, надо приготовиться к принятию гостей, надо то успеть проверить где-то, и супруга руководит, Рамадкаль, командующий штабом, Значит, и она должна рассчитать время и для печки, и какие там теща или свекровь любит то и другое, надо приготовить, успеть, и так далее, и так далее. Есть место для конфликтных ситуаций. Настроиться еще до этого. Постараться помочь. Что уже вьем в четверг. Жена бы могла бы отдохнуть. Это очень редко бывает. И все-таки послать супругу отдохнуть и вьем шиши, чтобы она не была бы живым, ходячим трупом, извините за резкость, в лейт шаббат. И не дать никакому спору. Разжечься гневом в пламя ссоры. И тем более в субботу. Сдержанность, обдуманность. Надеть на себя этот свет. Действительно, сначала сказать формально. Закончилась неделя, все было от Творца, все есть от Него и все будет от Него. Оставьте все заботы. Вот так нужно войти в субботу. И сосредоточиться на жене и на детях и на себе тоже. Продумать, как будет суббота. Дать возможность начать с младшего, чтобы он начал рассказать. Всегда отнестись к тому. Никакой муштры. Никакого принуждения. Не закончить порцию и не сидеть за столом и так далее. Все приятно, все навстречу ребенку. И он сам придет за такой стол и сам будет продолжать. Если ему дадут внимание на его уровне, дадут место, отнесутся к нему. И так далее, и так далее.